Елисавета была раздражена против Фридриха II, называла его шахом Надиром Прусским, но сильно досадовала также и на короля английского, который вошел в соглашение с Фридрихом, заключил с ним так называемую Ганноверскую конвенцию, по которой Силезия должна была остаться за Пруссию. Она упрекала канцлера за то, что он слишком дружелюбно расположен к Англии. Не раз отзывалась, что Воронцов ей часто говорил не полагаться на англичан, которые заключат с прусским королем отдельный мир. Так, по крайней мере, рассказывал Бестужев Гиндфорду, и тот писал в Англию. Теперь наступило время, когда морские державы должны или утвердить дружбу русской императрицы с собою, или навсегда ее лишиться, удержать в силе или привести в упадок Бестужева, единственного друга, которого мы имеем при этом дворе. Он воспользовался отсутствием Воронцова, чтобы побудить императрицу решиться на такой смелый шаг, в надежде, что морские державы вновь предложат знатные субсидии, ибо хотя русский двор нашел довольно денег для приведения армии в движение, однако он не в состоянии продолжать эти издержки без субсидий. Бестужев пользовался отсутствием Воронцова, а Воронцов писал императрице о своем разговоре с прусским королем 22 октября. «Его Величество, по принятии сей день моего первого поклона, ретируясь уже к себе, приказал меня позвать в другую камеру, где, будучи наедине со мной, изволил мне говорить начать, во-первых, о всегдашней своей дружбе и высокопочитании к вашему императорскому Величеству, которую он всегда непременно содержать со своей стороны изволит. И что он, при том же, совершенную надежду полагать изволит, что ваше императорское величество против его никакой резолюции, противной в пользу его неприятелей, принять не изволите. Что его величество при том скрыть мне не хочет, что он опасен находиться, дабы вашего императорского величества к нему дрожайшая дружба через столь многие старания и разное клеветание венского и саксонского дворов не могла, наконец, отмениться. Что его величество из единого высокопочитания к вашему императорскому величеству удержал свое оружие против саксонского двора, довольно имея к тому причин на сие поступить, ибо совершенно известен находится о заключенном между саксонским и венским дворами договоре, дабы земли его величества отобрать и между собою разделить. Того ради, принуждена себя, нашел против саксонского двора равномерно недружески поступать. Только действительного нападения не учинил для вашего императорского величества, дабы тем не причинить вашему величеству какого неудовольствия. Наконец, изволил говорить о склонности своей к миру и учиненной для того конвенции с королем английским. Я на все его величеству только ответствовал, что ваше императорское величество совершенную дружбу к его величеству иметь изволите, и всегда с приятностью слышать изволили у имеющемся добром согласии между его величеством и королем польским, и при том же его величеству и сие не донести не могу, что в случае нападения на Саксонию ваше императорское величество по обязательству своему, может быть, против своей во помощь дать принуждены будете. Наконец, его величество изволил говорить, что понеже ваше императорское величество желать изволите, дабы до неприятельства саксонским двором не дошло, то изволили бы употребить свои дружеские старания, как то и английский король чинить намерен, дабы саксонский двор на сию Ганноверскую конвенцию склонился, и тем бы окончены быть могли все нынешние замешательства. Но Фридрих II, как сам говорит, считал ошибкой, раз вооружившись, щадить неприятеля с целью склонить его к миру. Он думал, что одни победы могут заставить врага помириться. Слова Воронцова и более решительные заявления Чернышева его не беспокоили, потому что Россия, думал он, могла что-нибудь сделать не ранее 6 месяцев, и он решился разгромить Саксонию, объявляя, что Брюль собирается разгромить Пруссию, взять Берлин, и потому надобно предупредить его, хотя прусский главнокомандующий принц Ангальд и прусский министр Подевильс Первые отказались верить словам своего короля, что у Брюля открылся вдруг такой воинственный жар. Фридрих вступил с войском в принадлежавшую тогда Саксонии землю Лужичей, Лузацию, разбил саксонский отряд, взял город Герлиц. Прусские отряды стали уже появляться за Будишиным, тогда как австрийская армия, не чувствуя себя в силах бороться с пруссаками, отступала к Богемским горам. Ужас напал на жителей Дрездена. Король решил, что в случае приближения пруссаков он уедет в Богемию, а между тем требовал от Бестужева, чтобы императрица при таких горестных обстоятельствах велела немедленно своему союзному корпусу вступить в Пруссию. Бестужев, разумеется, немедленно передал в Петербург королевскую просьбу, причем очень искусно, для возбуждения негодования против Пруссии. Кончил свое донесение такими словами. «Я не могу словами изобразить печаль и отчаяние здешнего двора, ибо он после признания вашим величеством случая союза, казус фуэдерис, ласкал себя надеждой, что прусский король окажет гораздо более внимания к предложенным от вашего величества добрым услугам и вдруг неприятельски действовать не отважится». Прусский король взял Лейпциг, и его гусары уже начали появляться в 3 милях от Дрездена. 20 ноября король, простившись с плачущим народом, уехал в Теплиц, оттуда в Прагу. Бестужев остался в Дрездене. Между тем Фридрих II прислал в Дрезден предложение, что готов помириться с Саксонией, если она приступит к Ганноверской конвенции без сношений с Венским двором. И когда английский посланник просил его, чтобы он ввиду мира велел своему войску остановиться, то он отвечал, что несправедливо от него требовать, чтобы он остановил победоносное движение своей армии, ибо теперь ему всякая минута дорога. На донесение брата об этих событиях канцлер Бестужев сделал для императрицы заметку, что по требованию Дрезденского двора за субсидные деньги 10 тысяч человек здешнего войска в прошедшем мае или июне месяце не отправлены, весьма о том сожалительно, ибо король прусский, усмотря тогда ее императорское величество серьезность и рассуждая, что впредь и более войска на помощь в Саксонию или для диверсии в Пруссию прислано будет, тщательно не осмелился бы равномерно, яко в Богемию подкравшись, в такое ныне позднее время, когда скорой помощи подать невозможно, Саксонию в падении учинить. И хотя его прусское величество к английскому курьеру, оказывая наружную храбрость, о российском помощном войске с посмеянием отзывался, однако ж осязательно приметить можно, что внутренно стоящих в Курляндии российско-императорских войск страшится, дабы иногда в Пруссии диверсия учинена не была, инако бы при толь великих прогрессах с таким менажементом в Саксонии поныне поступлено не было. Но уповательно предвещание прусского обермаршала Валенрота, учиненное саксонскому советнику Саулю, что король его государь в Саксонии камня на камне не оставит, города деревнями сделает, а селы совсем запустошит, исполнить не приминул бы, чем ее императорское величество, как Дрезденский двор, попремногу одолжить, так и додержанием своего обязательства отличную себе в свете славу и кредит приобрести соизволила. Фридрих II сам признается, что спешил покончить Саксонскую войну с целью не допустить Россию до вмешательства в нее. Но Михаил Петрович Бестужев, чтобы побудить свой двор к решительному действию против Пруссии, не толковал о менажементе Фридриха II относительно Саксонии. Он писал 2 декабря. «Я крайнейше сожалею, что всегдашняя моя о таком прусского двора поступки опасность ныне в действии самом сбылась, а именно, что он, пока вашего императорского величества союзническое вспоможение сюда дойдет, здешние земли вовсе разорить может, и что он, следовательно, поныне, как притворными своими ласканиями, так и всякими хитрыми внушениями, токма ваше императорское величество усыпить, и тем прямые свои дальновидные и зело опасные замыслы елико, возможно, скрыть старался. Немилосердно король прусский как от города Лейпцига, так и от прочих крейзов, округов, крайнейшему подданных разорению в краткие термины выписанные, несносные контрибуции под угрожением огня и меча требует. Все королевские казны и денежные доходы забрал и учрежденных прионных служителей себе присягать преневолил. Неслыханным между христианами образом природных подданных против собственного своего государя и отечества оружие носить принуждает. Одним словом, сказать, повсюду крайнейшее бедство и разорение причиняет. Король прусский вступил в Дрезден, Бестужев выехал в Прагу, откуда доносил императрице о речах Фридриха II, публично сказанных, что если Август III не поспешит примириться с ним и не откажется от русской помощи, то он не оставит в Саксонии камня на камне, прибавив к этому, что вовеки не забудет, что Россия признала случай союза с Саксонией и не упустит отомстить за это со своими союзниками. При этом он взглянул на шведского посланника. Саксония принуждена была помириться. В Дрездене заключен был мир между Австрией, Пруссией и Саксонией. Австрия подтверждала Бреславский мир, уступая Пруссии Силезию. Пруссия признавала императором Франца I, мужа Марии Терезии. Разоренная Саксония должна была заплатить Фридриху II значительную сумму денег и оставить всех захваченных им саксонцев в прусской службе. Граф Брюль тут же объявил Бестужеву, что они не будут сохранять мира, заключенного с ножом у горла. Бестужев, донося о причинах торжества пруссаков над саксонцами, писал: «И того забывать не должно, что здесь с самого начала о движениях неприятельских и настоящих его силах никогда прямого известия не имели. Напротив того, король прусский о малейших и секретнейших поступках здешнего двора имел подробные сведения». Подле этих слов канцлер Бестужев сделал замечание: «Всещедрый Боже, да сохрани, чтобы о здешних предвосприятиях не сведал и не предупредил бы, как и саксонцев». Какие же это были предвосприятия? 20 декабря, когда канцлер донес императрице о взятии Дрездена пруссаками и что король польский просил о скорейшей диверсии в Пруссию, она изъявила сожаление о таком несчастье Августа III, прибавив, что с ее стороны сделано все возможное, и русские полки отправлены на помощь. Но что дальше Курляндии в такое время года им идти нельзя было. «Так как король прусский, — продолжала Елисавета, — теперь час от часу все более и более усиливается, что и для здешней империи безопасно быть не может. И так как надобно ожидать, что при настоящих обстоятельствах польский король согласится на всякий мир, какой только ему предпишет король прусский, а после объявит мир вынужденным и будет искать удовлетворение, то и с нашей стороны по соглашению с королем польским и двором венским можно будет действовать против короля прусского, чтоб сколько возможно силы его сократить. Для такого случая надобно уже гораздо больше войска приготовить и теперь же велеть ему собираться в Лифляндии и Остляндии, чтобы в нужном случае и с одними своими силами можно было сладить с королем прусским». Для надлежащего об этом рассуждения распоряжение насчет войска Елисавета на завтрашний же день назначила быть при дворе совету. 21 декабря к 9 часам утра в зимний ее императорское величество дом собрались на совет канцлер граф Бестужев-Рюмин, обер-шталмейстер князь Куракин, генерал-аншеф граф Румянцев, генерал-прокурор князь Трубецкой, генерал-аншефы Бутурлин и князь Репнин, генерал Крикс-комиссар Апраксин, тайные советники Черкасов, Юрьев и Веселовский. Барон Черкасов объявил им указ императрицы подать свои мнения по довольному рассуждению и уважении таких критических обстоятельств, что король прусский, не обратив никакого внимания на дружественнейшее отсоветование со стороны Ее Величества и предложение добрых услуг в примирении его с королем польским, под предлогом предупреждения своих неприятелей-австрийцев сделал нечаянное впадение в Саксонию, разорил все это курфюршество, взял столицу, пленил двоих принцев, одним словом, всю Саксонию подвергнул своему игу. Какие надобно принять меры для возвращения королю польскому его наследственной земли, для удержания его на польском престоле, и для сокращения сил короля прусского ввиду собственной безопасности Российской империи. За этим указом прочтена была особливая присяга о содержании секрета и подписана всеми присутствующими. Потом начали слушать прежние, касавшиеся того же дела мнения канцлера и вице-канцлера. Протокол Совета 19 сентября, рескрипты к послам и реляции их, что продолжалось до половины 12 часа. В это время вошла в залу заседания императрица, села в кресло и слушала рассуждения членов Совета. Рассуждения эти продолжались до 2 часов, и ничего еще не было решено. Императрица встала и отправилась обедать, пригласив к своему столу всех присутствующих. После обеда в 5 часов они все опять собрались и занимались слушанием относящихся к делу бумаг до 11 часов, когда снова вошла императрица и с полчаса рассуждала с членами Совета о том же деле, после чего члены Совета разъехались. 23 числа было новое заседание Совета в том же порядке, и в этом заседании составилось единогласное мнение. 24 числа это мнение было написано, подписано и бароном Черкасовым поднесено императрице на утверждение. 25-го в 5 часов пополудни императрица подписала мнение Совета в присутствии всех его членов в аудиенц-камере. Мнение состояло в том, что необходимо подать деятельную помощь Саксонии против Пруссии. Спешили загладить прежнюю медленность, и Бестужев торжествовал. Он объявил Гендорфу, что если морские державы дадут России немедленно 6 миллионов, то императрица выставит 100 тысяч войска и в одну кампанию кончит войну в Германии. Дальон еще до известий о Дрезденском мире предложил канцлеру 50 тысяч рублей и получил отказ. Бестужев сделал по этому случаю заметку для императрицы. Когда Дальон прежде сулил двоекратно канцлеру 500 000 ливров, то при этом никаких условий не предписывал, и, несмотря на то, оба раза был так отпочтеван, что удивительно, как он опять осмелился предложить 50 тысяч рублей с условием, чтобы назначенные на помощь курфюрсту саксонскому русские войска остались без движения в Курляндии. Мы видели, что дела в Швеции уже начали идти не так, как бы хотелось императрице, и как она могла надеяться по отношениям своим к облагодетельствованному ею кронпринцу. Но если Адольф Фридрих получением наследства шведского престола был обязан Елисавете, то действительно получить престол по смерти дряхлого короля он надеялся только приобретением популярности в Швеции, а популярность эту он не надеялся приобрести, являясь перед народом покорным слугою России.